Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
В Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 16:31 сейчас показывают часы в нашей студии. Начинаем видеостриминг. Гости радио Исламской Республики Иран, Парс Тудей. В начале выпуск новостей. Коротко о главных событиях. Иран и Эстония развивают двустороннее сотрудничество. Официальный представитель МИД Ирана сказал, что долгий перерыв не на пользу переговорам в Вене. Иран раскритиковал Совет Безопасности ООН за молчание о преступлениях сионистского режима Израиля. Президент России обвинил ЦРУ. Корабли НАТО прибыли в Финляндию. Сообщение военной западной коалиции в адрес России. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси заявил, что Иран и Эстония располагают различными возможностями для развития двустороннего сотрудничества и призвал к возобновлению работы совместной Ирано-Эстонской торгово-экономической комиссии для развития экономического сотрудничества между двумя странами. Сославшись на давние дружеские отношения двух стран, президент Ирана в понедельник во время получения верительных грамот аккредитованного посла Эстонской Республики Аннели Кук сказал, Иран и Эстония располагают различными возможностями для сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах и следует приложить усилия для реализации этих возможностей, особенно в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Укрепление отношений между Ираном и Эстонией проложит путь для развития международного взаимодействия, сказал президент Исламской Республики Иран. Новый посол Эстонии в Тегеране Аннели Кук, в свою очередь указав на годовщину 30-летия установления дипломатических отношений между Эстонией и Исламской Республикой Иран, заявила, Эстония заинтересована в расширении всесторонних отношений с Исламской Республикой Иран. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, Иран и Европейский Союз согласились с тем, что затягивание переговоров в Вене не отвечает интересам СВПД и целесообразно, чтобы они были возобновлены как можно скорее с помощью очной встречи. Этот вопрос стоит на повестке дня. Саид Хатибзаде на еженедельном брифинге по поводу перемещения центрифуг сказал в понедельник, Иран является членом ДНЯО и принял договор о нераспространении ядерного оружия, передачу центрифуг с уведомлением агентства переместил в безопасное место. Он добавил, в рамках договора о нераспространении нам разрешено предпринимать любые действия под контролем МАГАТЭ в рамках внутренних потребностей. Хатибзаде также сказал, выборы и внутренняя политика США не могут определить исход переговоров в Вене, и санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом, должны быть сняты, а экономические дивиденды Ирана должны быть полностью учтены. Официальный представитель МИД Ирана также сказал, что позиция Ирана в отношении войны в Украине ясна. Мы против войны. Мы не считаем войну решением. Эта война должна закончиться через диалог и дипломатические каналы. Касаясь преступлений сионистского режима Израиля в мечети Аль-Акса в последние дни, представитель МИД сказал, первый вопрос исламского мира – Палестина находится в стадии расследования, и сионистский режим пытается превратить его во второстепенный. Хатибзаде добавил, установление отношений с некоторыми главами государств, которые просчитались, придают этому режиму еще больше наглости. Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций подверг критике Совет Безопасности ООН за молчание и бездействие перед лицом преступлений израильского режима. Маджид Тахтарванчи раскритиковал Совбез ООН за его бездействие перед лицом зверств израильского режима против палестинского народа на заседании 25 апреля, посвященном событиям в Палестине. отметив, что до тех пор, пока Совбез продолжает отмалчиваться по этому вопросу, права палестинцев не будут реализованы в полном объеме. Касаясь варварской агрессии израильских оккупантов против мечети Аль-Акса, он заявил, что недавнее вторжение израильских войск и еврейских поселенцев-экстремистов в мечети Аль-Акса во время священного месяца Рамадан не только попирают святость мечети, но и беззастенчиво ущемляют чувства всех мусульман, что заслуживает всеобщего осуждения. Предупреждая о последствиях любого осквернения мусульманских святынь, так Траванчи сказал, что оскорбление мусульманских святынь и оскорбление мусульман во всем мире отвратительны и не должны допускаться. Он добавил, что исторический правовой статус этой святыни должен быть защищен международным правом. По словам Маджида Тахтраванчи, палестинский конфликт может быть разрешен только в том случае, если израильская оккупация полностью прекратится, а неотъемлемые права палестинского народа будут признаны и защищены в полном объеме, в том числе если будет восстановлен суверенитет палестинского народа над оккупированными территориями. День Кудса в 2022 году наступает в условиях, когда конфликт между палестинцами и сионистами сталкивается с четырьмя проблемами. Расширение отношений сионистского режима с некоторыми арабскими странами, усиление насилия сионистов против палестинцев, операции палестинцев-смертников против сионистского режима на оккупированных территориях и повышение уровня страха сионистского режима от нарушения безопасности. Всемирный день Кудса в 2022 году наступает в то время, как некоторые арабские страны во главе с Соединенными Арабскими Эмиратами продолжают укреплять свои связи с сионистским режимом Израиля. Накануне священного месяца Рамадан состоялись две встречи с участием официальных лиц Израиля и арабских государств в Шарм-эш-Шейхе в Египте и пустыне Негев на оккупированных территориях. В этой связи мы поговорили с Хасаном Ханизаде, экспертом по политическим вопросам.
Что касается критической ситуации на оккупированных палестинских территориях, то за последние дни произошло несколько важных событий. Первая встреча министров иностранных дел арабской четверки Египта, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна состоялась с главой МИД Израиля и госсекретарем США в пустыне Негев. На самом деле, шесть министров не сумели выработать общую стратегию формирования арабо-еврейской НАТО, потому что формирование такого альянса долгое время было целью Израиля и Соединенных Штатов, но некоторые страны неохотно принимали эту идею из-за высокой военной мощи Ирана, его регионального влияния и силы фронта сопротивления. Естественно, они боятся вступать в военный альянс с участием сионистского режима, и поэтому в ходе встречи четыре министра иностранных дел ни разу не договорились со своими израильскими и американскими коллегами по поводу формирования региональной структуры безопасности, формирования арабо-еврейской НАТО и не пришли к окончательному соглашению. Другой вопрос в том, что одновременно со встречей министра иностранных дел арабской четверки с главой внешнеполитических ведомств Израиля и США в пустыне Негев премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился о строительстве нового поселения в пустыне Негев для размещения там еврейских поселенцев. Это показывает, что Израиль продолжает проводить экспансионистский курс на установление полного контроля над оккупированными палестинскими территориями, как оккупированные 48-го, так и 67-го годов, и это спровоцировало новую интифаду сейчас на оккупированных территориях. Так что израильские службы безопасности и разведка, включая Моссад, Шабак, Аман, не могут понять передвижение палестинских бойцов для нанесения ударов по объектам, важных и стратегических центрах сионистского режима. Эта мученическая операция, которая недавно произошла на западном берегу реки Иордан, на самом деле является сюрпризом для сионистских разведок и всего разведывательного аппарата. Такие вылазки будут продолжаться и приведут к формированию новой интифады.
В то время как нападения сионистского режима на Кудс и мечеть Аль-Акса усиливаются во время священного месяца Рамадан, Посол режима Организации Объединенных Наций, как всегда, пытается обратить факты вспять с помощью риторики обвинений. Гилад Ардан в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН перед журналистами вместо ответа о преступлениях сионистов вновь повторил постоянные претензии обвинения этого режима в адрес палестинцев. Безосновательным заявлением, несмотря на многочисленные и задокументированные изображения насильственного обращения режима с угнетенным палестинским народом, он заявил, демонстрируя фотографии и видео, что насилие на оккупированных территориях было совершено группой палестинцев и назвал их террористами. Посол сионистского режима, продолжая свою риторику, утверждал, что этот террористический режим демократичен, и, показывая фотографии, утверждал, что это палестинцы начали насилие и принесли камни в мечеть Алякса и помешали пятничной молитве. Куцы мечеть Алякса стали свидетелями самых жестоких за последний год столкновений между сионистскими ополченцами и палестинскими верующими. С 15 апреля по меньшей мере 350 палестинцев получили ранения, более 400 были задержаны в ходе столкновений. Президент России Владимир Путин обвинил ЦРУ в подстрекательстве украинских военных к убийству российских журналистов. Владимир Путин в понедельник на полях встречи с сотрудниками Генпрокуратуры обвинил ЦРУ в подстрекательстве украинских военных к убийству российских журналистов и заявил, что есть достоверное свидетельство того, как спецслужбы стран Запада во главе с ЦРУ в США советуют украинским военным расстреливать российских журналистов в рамках пропагандистской кампании против России. Путин также обвинил Запад в терроризме против журналистов. С началом российского вторжения в Украину страны НАТО, в том числе США и их союзники, отказывались от прямого военного вмешательства в конфликт, но поставляли Украине оружие, боеприпасы и горючее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник предупредил о реальной возможности начала Третьей мировой войны, подчеркнув, что мирные переговоры с Украиной продолжатся. В интервью российским информационным агентствам Сергей Лавров раскритиковал подход Киева к переговорам, заявив, добрая воля имеет свои ограничения, но если она не будет взаимной, она не поможет переговорному процессу. Он также обвинил президента Украины Зеленского в том, что он делает вид, что ведет переговоры, и заявил, он хороший актер, но если вы внимательно посмотрите и прочитаете, что он говорит, вы найдете тысячи противоречий. Вступая в третий месяц войны, военного конфликта между Россией и Украиной, имея постоянные потери с обеих сторон, Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН, в понедельник заявил, Москва в настоящее время не верит, что прекращение огня в Украине возможно. Между тем, Лавров прошлую пятницу сказал о переговорах между Москвой и Киевом. Эти переговоры зашли в тупик. В финский порт прибыли на учения военные корабли НАТО. Три военных корабля НАТО прибыли в порт Турку на юго-западе Финляндии в понедельник, чтобы провести совместное учение с финским флотом. Такое решение было принято на фоне вероятности вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Как отмечается в заявлении Вооруженных сил Финляндии, в учениях примут участие латвийский минный заградитель, эстонский минный тральщик и нидерландский корабль, а также два финских минных тральщика. Эти двухдневные учения начнутся 28 апреля. Швеция и Финляндия, расположенные по соседству с Россией, являются близкими партнерами НАТО, но до сих пор отказывались от вступления в альянс. Премьер-министр Финляндии Санна Марин недавно заявила, что следует тщательно рассмотреть вариант вступления в НАТО, но все изменилось с тех пор, как российские войска вторглись в Украину. Это были новости. эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте, дорогие зрители.
Сегодня у нас вторник, и в виде исключения мы сегодня проведем очередной цикл из серии «Следуй за мной в Иран». Ты мне уже рассказала, что сегодня будем говорить о городе Лангерут, который находится в 340 километрах от Тегерана. Он расположен у подножия горы и имеет умеренный влажный климат. Ну, продолжай дальше.
Ну, вот этот город очень особенный, потому что он находится на берегу Каспийского моря, и через него проходит речка, которая одноименная с городом, и она также впадает вот в Каспийское море. Этот городок небольшой, но в свое время, когда он только появился, это 512 год хиджры, о нем первые упоминания есть об этом городе, и где-то в этот период же есть информация о мосте, который был там построен с красного кирпича. Это очень древний город, и вот мост был построен в то время, который называется поле Хешти. Это очень красивый мост, он небольшой, он сделан из красного кирпича и выложенный камнем. И об этом городе упоминается как о городе, через который шла торговля. Он был торговым городом и портовым городом, и даже как оборонительным в некотором смысле. То есть очень интересная у него история, очень древний город. И этот мост очень красивый. Сейчас его используют как пешеходный мост. И в городе построили еще два моста, один для транспорта, другой для пешеходов, потому что, как оберегают этот мост, он занесен в наследие, культурное наследие Ирана, mm-hmm. и очень как горожане гордятся этим мостом, он очень такой особенный, так как сделан в период сефавитов, а был еще отреставрирован во время каджаров. Ну, также хотели провести современную реставрацию этого моста, но жители боятся, что изменится его внешний вид, и вот он остался в таком же виде, как был построен.
Mm-hmm. Давай видео посмотрим.
Красивый город на побережье Каспийского моря ищет бытие своего населения в синих волнах моря. И стол жителей этого города украшают рыбы, которые придают оживление его базарам. Уютный уголок Имамзаде, расположенный вдали от шума и суеты города и базара, стал кровом для голубей, для которых прихожане рассыпают зерна в качестве обета во время посещения Имамзаде. Через город Лангерут течет одноименная река, рядом с которой покоятся птицы. Река Лангерут была когда-то маршрутом для больших и малых торговых лодок, связующим Лангерут с другими близлежащими городами и деревнями. Сообщение между двумя сторонами реки обеспечивается за счет высокого моста, символа города Лангерут. Проходя через мост и пересекая реку, прохожие минуточку отдыхают и наслаждаются красотой воды и окружающей среды. Эта старая дорога представляет собой мост из красного кирпича и строительного раствора, дату постройки которого приписывают временам правителей Ке в Гиляне. Поскольку, согласно книге об истории ханства, до 912 года лунной хиджры в городе Лингерут был только один деревянный мост, а в книге «Даруль-Марс» Вилаята Гиляна, написанной Рабиньо, первые упоминания о строительстве этого моста относятся к эпохе сефевидов. Этот старый мост называют Поле-Хешти-Лингерут, который в гилянском лингерутском диалекте называют и Хеште-Поль, и Хеште-Пурт. Состоит из промежуточной поверхности и двух наклонных боковых частей, которые опираются на толстые быки с обеих сторон. Мост Лингерут длиной 37 метров, высотой 10 метров и шириной 4 метра 65 сантиметров, его каменный проход, покрытый речными булыжниками, является гладким пешеходным переходом через одну из самых красивых арок в персидской архитектуре. Этот мост состоит из двух пролетов с довольно скромными стрельчатыми арками. Каждая арка имеет кирпичную полосу шириной 12 сантиметров снаружи, а по бокам арок особая кладка фарфорового кирпича, которая создала край шириной 60 сантиметров, что в общей сложности придало мосту декоративную и выпуклую форму. На среднем основании моста установлены два волнолома по обеим сторонам для снижения давления воды во время прилива, и видно небольшое отверстие между средним быком моста и стрельчатой аркой над ним. Мост Поле-Хешти, возведенный через реку Лингерут в провинции Гилян, признан старейшим сооружением и историческим символом города Лингерут.
Но город Лингерут со своим месторасположением и этим прекрасным мостом всегда привлекает к себе много туристов, особенно людей, которые интересуются историей. И вот в библиотеке провинции Гилян пишется об этом мосте и об этом городе, что они довольно-таки древние, и многие туристы приезжают в этот город, чтобы посмотреть именно на этот мост и познакомиться с этой архитектурой.
Мост этот, он в какое время был создан? Примерно сколько он, времени?
Есть информация, что этот мост создан во время Киаянов, во время правления местных неких как правителей. Mm-hmm. А есть другая информация, что во время правления сефевитов этот мост был создан. И вот первые исторические уведомления о городе Ленгерут, кстати, этот город называется Ленге, это как якорь, а Рут — это речка.
Угу.
И самые местные жители считают, что этот город имеет некое спокойствие даже из-за его названия, что вот там вставали на якорь, как будто корабли. Но, тем не менее, этот город упоминается во время сефевитов, и именно в это время же есть информация, что первые источники говорят, что в это время, где-то в 512 году, был создан этот как мост. Но, тем не менее, есть другая информация, но она не подтверждается, что он был создан в какое-то другое время. То есть самые местные жители точно не знают дату создания этого моста, потому что вот есть разная информация, она неточная. Некоторые данные, то есть записаны есть как документы, а некоторые данные просто как передавались с поколения в поколение, и люди точно как не сойдутся в одном мнении. Но главное то, что этот город очень популярен, и этот мост очень дорог для горожан, и они очень берегут его. Я уже говорила, что было построено еще два моста, и этот мост очень оберегают и как
главное наследие города.
Да.
Спасибо большое тебе за подборку. Всего вам доброго.
Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна. Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию 10-й выпуск радиожурнала «Иран – волшебная страна». Как вы, должно быть, помните, в предыдущих передачах, совершив виртуальный экскурс по провинции Фарс на юге Ирана, мы ознакомились с природой и культурно-историческими памятниками центра этой провинции. Как известно, историческая провинция Фарс издревле была одним из главных центров кочевых племен. Разнообразные климатические условия в Фарсе способствовали формированию крупнейшего в стране кочевого общества. Так, территория Фарс частично стала местом скопления и формирования разных кочевых племен, прибывших в этот район постепенно на протяжении долгих лет. Кочевые племена Фарса на протяжении всей истории создавали богатую культуру. В их жизни частично сохраняется кланово-племенная культура, считающаяся одной из туристических достопримечательностей этого уголка иранской земли, о которой и мы посвятили сегодняшнюю передачу. Оставайтесь с нами. В области Фарс в Иране существует три основных кочевых рода – Кашкаи, Хамсе и Мама Сани, а также 8 независимых кланов. Мигрирующие племена этого района в летнюю пору размещаются на северных пастбищах Фарса, а зимуют на юго-восточных, юго-западных, а иногда и на центральных равнинах провинции. Последние пристанища в большинстве своем невысокие. Зимой там стоит прохладная погода, а летом очень жаркая. Зимовье некоторых племен Фарса, например, кашкайцев, находится на южных склонах гор Загрос. Местами удаляется от долин и простирается до низких побережных равнин вблизи провинции Бушер и побережного сектора к югу страны. Общее число населения проживающих в Фарсе племен превышает 147 тысяч человек, что составляет 12,5% от общей численности кочевого населения страны и 3,5% населения провинции Фарс. Род Кашкаи считается одним из крупнейших и известных племен Ирана. Кашкайцы делятся на 6 крупных и мелких племен, которые, в свою очередь, распадаются на отдельные родоплеменные группы. В основном они состоят из 6 больших кланов, так называемые илей. До середины XX века это племенное объединение возглавлялось собственными правителями – ильханами, то есть во главе отдельных племен стояли ханы. В персидском языке сложное слово «ильхан» состоит из 2 слов «иль» в значении «клан» и «хан» – глава племени. Ильбеки – это титул вождя племени, подчиненного хану, который заведует общественными делами племени. Каждым кланом руководит калантар, которого избирают из числа членов племени, а каждый клан состоит из разных тире – ветвей, которых связывает кровное родство. Кашкайцы – это трудолюбивые, смелые, терпеливые и гостеприимные люди, считаются очень меткими стрелками. Об истории рода Кашкаи имеются разрозненные версии, но точно неизвестно, когда, откуда и по каким обстоятельствам в этом районе появились туркоязычная народность. Но, как явствует из достоверных источников, кашкайцы явились в области Фарс не одновременно и не как целостное племя. Они образовались постепенно в результате сочетания мелких тюркоязычных кланов. Так или иначе, процесс переселения разрозненных кашкайских племен на юге Ирана, начавшегося почти 600 лет тому назад, продолжался 3 столетия до конца эпохи династии Зендов. Объединение племени Кашкаи и признание их самобытной сущности стало возможным лишь в конце эпохи сефевидов, в начале XVIII века. Общественная и хозяйственная жизнь племени Кашкаи, подобно другим племенам, ежегодно кочующим между холодными и тропическими районами, тесно связана с кочевым скотоводством. Племя Кашкаи, которое с 200 лет тому назад до сих пор считается крупнейшим и сильным кочевым племенем в Иране, на протяжении 3 столетий ежегодно кочевало, преодолевая 10-километровое расстояние между летними и зимними районами. Когда идет лето, члены племени собирают палатки и все, от мала до велика, пешком или верхом пускаются в путь. Они проходят традиционный путь к зеленым летним пастбищам, но с приближением холодного сезона следуют обратным маршрутом к южным лукам. С течением времени некоторые семьи и группы кочевников перешли к оседлому образу жизни и занялись в селениях, скотоводством, земледелием и садоводством. Однако основная часть племени все еще зависит от скотоводческого хозяйства, вследствие чего постоянно кочует между южными пастбищами и зелеными высотами с приятным климатом на севере Фарса. Дорогие слушатели, при представлении племен Кашкаи мы завели речь о черных шатрах, традиционном жилище кашкайцев. Уместно было бы немножко ознакомиться с жилищем кочевников. Жилище иранских кочевников в любом районе зависит от атмосферных и климатических условий, уровня осадков и строительных материалов. Почти у большинства кочевников в тропических и холодных районах есть собственное жилище. Конечно, черные четырехугольные шатры широко распространены среди иранских кочевников и соответствуют их подвижному образу жизни. Жилище кочевников – черный четырехугольный водонепроницаемый шатер из козьей шерсти. Оседлые кашкайцы живут в глинобитных домах, похожих на сельские. Летом наружную стену открывают, а зимой все стены закрывают. Черные шатры старейшин и ханов похожи на большой зал, где размещается огромное количество людей. Кочевые племена во время переселения носят с собой легкие и временные черные шатры, которые без труда разбивают. Мужчины делают это очень ловко и проворно. Традиционная одежда кашкайцев тоже привлекает особое внимание туристов и считается одной из уникальных достопримечательностей провинции Фарс. Женская одежда, рубашки, поверх длинных и многосборчатых юбок черные бумажные шаровары. Голову прикрывают куском холста или большим платком, лоб – маленьким платком. На рубашку надевают кафтан, называемый архалук, обычно украшенный блестками и красивыми узорами. Женщины-кочевники, вдохновляясь окружающей природой, при шитье одежды используют очень разнообразные, свежие и веселые цветы. Мужская одежда – рубаха, серая или коричневая войлочная шапочка, шаровары, поверх длинный халат лабаде, подпоясанный шалью длиной от 4 до 5 метров и шириной в 1 метр. Женщины-кашкайцы во всех бытовых делах сотрудничают с мужчинами. Они представляют собой прекрасные образцы целомудрия и скромности, терпеливости и трудолюбия. Женщины, помимо того, что содержат детей и делают домашние дела, приготавливают из свежего молока такие продукты, как масло, простокваша, сыр, сушеное кислое молоко и сливки. Кашкайцы в свободное время ткут коврики, циновки, паласы и гебе и другие изделия кустарной промышленности. Из ремесел наибольшее развитие получило ковроткачество. Их изготовлением занимаются женщины. Кашкайцы ковры с точки зрения разнообразия считаются наилучшими по сравнению с изделиями кустарной промышленности кочевников других районов Ирана. Это разнообразие касается как разновидности и качества ковра, коврика, циновки, паласа и гебе, так и цвета и узора. Мировой известности кашкайских ручных ковров больше всего способствовали свежесть, прозрачность и сочетание цветов, разнообразие и богатство узоров. Большой навык кашкайских женщин в окрашивании шерсти и изготовлении разных оттенков и уместное употребление при нанесении узора вызывает крайнее изумление и похвалу. Дорогие слушатели, на этом мы подошли к концу сегодняшней передачи. Ввиду большого значения кустарных изделий кочевых племен провинции Фарс, в следующей части из этого цикла передач мы более подробно изучим разновидность кашкайских ковров. До следующей встречи!
Фарси.
Для вас.
Здравствуйте, уважаемые слушатели курсов «Фарси для вас». Мы очень рады встрече с вами. Сегодня вместе ознакомимся с одним из иранских поэтов. Всем известно, что Иран дал миру множество великих ученых и поэтов. Иранцы с давних времен увлекались поэзией и литературой, так что такие иранские поэты, как Хафиз, Саади, Фердуси, Мевлеви и Омар Хайям, пользуются мировой славой. Иранские ученые, такие как Ибн Сина, Хорезми и Закария Рази, внесли весомый вклад в развитие науки. В знак почтения памяти своих ученых иранцы называют главные улицы своих городов именами этих великих ученых. Хайям является одним из великих иранских поэтов и ученых, который на основе обращения Земли вокруг Солнца тщательно составил первый солнечный календарь. Мухаммад сейчас в автобусе разговаривает о великих иранских ученых с мужчиной, сидящим рядом.
ببخشید.
ببخشید.
Извините.
آقا.
آقا.
Господин.
اسم.
اسم.
Название.
خیابان.
خیابان.
Улица.
چیست.
چیست.
Что такое, дословно?
خیام.
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 همان.
همان.
Тот же.
شاعر.
شاعر.
Поэт.
Шаэран.
Шаэран.
Поэты.
Данишманд.
Данишманд.
Ученый.
Данишмандан.
Данишмандан.
Ученые.
Бесьяр.
Бесьяр.
Очень.
Маруф.
Маруф.
Известный.
Шер.
Шер.
Поэзия.
Китабе шер.
Китабе шер.
Сборник стихов.
У дарат.
У дарат.
У него есть.
Дарземн.
Дарземн.
Кстати.
Китабе шер маруфи.
Китабе шер маруфи.
Известный сборник стихов.
Таквим.
Таквим.
Календарь.
Ирани.
Ирани.
Иранский.
Мухасебе.
Мухасебе.
Вести расчеты, дословно.
Чегуне.
Чегуне.
Как?
Хейли.
Хейли.
Очень.
Дагиг.
Дагиг.
Внимательно.
Тагрибан.
Тагрибан.
Почти.
Хезар.
Хезар.
Тысяча.
Саль.
Саль.
Год.
Кабль.
Кабль.
Назад.
У невешт.
У невешт.
Он написал, она написала.
Че джалеб.
Че джалеб.
Как интересно.
Бозорг.
Бозорг.
Великий.
Хафиз.
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 Саади.
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 Фердуси.
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 Молави.
Молави.
Мевлеви.
Хамее мардом.
Хамее мардом.
Все люди.
Дунья.
Дунья.
Мир.
Анха мишенасанд.
Анха мишенасанд.
Они знают.
Кодам.
Кодам.
Какой?
Ибн Сина.
Ибн Сина.
Ибн Сина.
Хорезми.
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 Рази.
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 Хошхал.
Хошхал.
Рад.
Ман дарс миханам.
Ман дарс миханам.
Я учусь.
Ман зендеги миконам.
Ман зендеги миконам.
Я живу.
Кешваре мутамаддин.
Кешваре мутамаддин.
цивілізованая страна. А теперь мы сопутствуем с Мухаммадом и послушаем его разговор с другим пассажиром автобуса.
ببخشید آقا، اسم این خیابان چیست؟
Извините, господин, как называется эта улица?
خیابان خیام.
Улица Хайям.
Хайям همون شاعر معروف است؟
Хайям это тот же известный поэт?
بله، خیام یک شاعر معروف ایرانی است.
Да, Хайям известный иранский поэт.
کتاب شعر هم دارد؟
А у него есть сборник стихов?
بله، او کتاب شعر معروفی دارد. در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد.
Да, у него есть известный сборник стихов. Кстати, Хайям был и ученым. Он составил иранский календарь.
این تقویم چگونه است؟
Как составлен этот календарь?
تقویم ایرانی خیلی دقیق است. خیام تقریبا 1000 سال قبل آن را نوشت.
Иранский календарь очень точный. Его написал Хайям почти 1000 лет назад.
چه جالب! ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد.
Как интересно, у Ирана столько великих ученых и поэтов.
بله، حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند. همه مردم دنیا آنها را می‌شناسند.
Да, Хафиз, Саади, Фердоуси и Мевлеви являются иранскими поэтами. Их знает весь мир.
کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟
Какие иранские ученые особо известные?
ابن سینا، خوارزمی و رازی.
ابن سینا، خوارزمی و رازی.
خوشحالم که در ایران درس می‌خوانم و اینجا زندگی می‌کنم. ایران یک کشور متمدن است.
Я рад, что учусь и живу в Иране. Иран цивилизованная страна. Еще раз послушаем диалог, но без перевода. Обратите внимание.
ببخشید آقا، اسم این خیابان چیست؟
خیابان خیام.
خیام همون شاعر معروف است؟
بله، خیام یک شاعر معروف ایرانی است.
کتاب شعر هم دارد؟
بله، او کتاب شعر معروفی دارد. در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد.
این تقویم چگونه است؟
تقویم ایرانی خیلی دقیق است. خیام تقریبا 1000 سال قبل آن را نوشت.
چه جالب! ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد.
بله، حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند. همه مردم دنیا آنها را می‌شناسند.
کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟
ابن سینا، خوارزمی و رازی.
خوشحالم که در ایران درس می‌خوانم و اینجا زندگی می‌کنم. ایران یک کشور متمدن است.
Заметив, что Мухаммад сильно заинтересовался его словами, мужчина начинает рассказывать ему об иранских поэтах и ученых. Он рассказывает о Фердоуси и современных поэтах. Мухаммад спрашивает его о профессии.
Друзья, истории, вы слушали передачи русской службы гостей радио Ирана.
Но разговор между
спасибо,
Мухаммадом
что
и
были с нами.
Продолжается.
Они заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com.ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.